Заряджай мозок. Слухай Радіо М. Що потрібно жінці для щастя в передачі «І створив Бог жінку» з ведучою Любов Гасановою щосереди о 13:00 на Радіо М.
В її багаже жизненного опыта два брака с мужчинами, страдавшими алкогольной зависимостью, 20 лет зависимости сына от наркотиков, много-много работы, боли, ужаса, страха, бессилия. Могла ли рассыпаться наша гостья? Могла. Но, однако, ее жизненная ситуация стала для нее поводом искать помощи, поддержки, новых каких-то знаний, которые помогли бы измениться и изменить свою жизнь. Светлана Погорелова сейчас консультант-аддиктолог и работает с женщинами, которые страдают от той же болезни, от которой страдала она, от созависимости. Светлана помогает им освободиться, выздороветь, наладить отношения с близкими и, кстати, что, собственно, способствует и выздоровлению своих зависимых близких. Это программа «И создал Бог женщину». Меня зовут Любовь Гасанова. И сегодня говорим о Светлане, ее жизненном пути. И я думаю, что ее история будет для кого-то поддержкой, возможно, даст какие-то новые знания, опору и вдохновит продолжать свой путь поиска и перемен в жизни. Светлана, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я очень рада, что вы сегодня в студии со мной. Ваша история меня и поражает, и вдохновляет. Я как-то говорила раньше, что люди не меняются. Но сейчас, вот чем больше живу, на удивление, мне кажется, что люди меняются, и меняется их жизнь, и возможность измениться есть всегда. И вот ваш пример — это то, что меня вдохновляет, и я понимаю, что возможность измениться есть всегда. И жить как-то по-другому, не страдать, не отмучивать свою жизнь до конца, вот, а жить именно счастливо. У вас, получается, два брака с мужчинами, страдавшими алкогольной зависимостью. Как так получилось? Почему вы выбрали именно такого мужчину, первого?
Ну, прежде чем начинать ответ на этот вопрос, я хотела бы сказать, что свое прошлое, особенно там юность, молодость и так далее, я уже оцениваю из сегодняшнего, имея какой-то опыт, какой-то анализ тех ситуаций, потому как, когда я выходила замуж первый раз, понятно, в 20 лет никто ничего не осознавал, и так делали все, и это было принято, и в 20 лет уже надо было выходить замуж, так как я вот такой продукт советского социума, я родилась и выросла в СССР, как говорится. Поэтому мой первый брак с высоты вот сегодняшнего дня, или с высоты, или с опыта сегодняшнего дня, был неизбежен именно с таким человеком, потому что мы оба были из семьи алкоголиков, оба были из семьи с деструктивными какими-то моделями поведения. Оба были абсолютно психологически искалечены. Естественно, никто из нас этого не понимал, ни мой первый муж, ни я. И из всего там количества какого-то большого или небольшого, я уже там не могу это судить, мужчин, которые попадались мне в то время, были потенциальными женихами, я выбрала именно этого. Он был для меня прям, ну, вот таким, за которого я бы пошла на край земли.
Угу. То есть любовь.
Любовь. Страсть. Причем эта любовь была каким-то психозом. Я не могу назвать это любовью сейчас. Сейчас я понимаю, что любовь — это нечто другое. Тогда это было какое-то слияние психологическое, физическое. Мы не могли дышать друг без друга, жить друг без друга. Сейчас я понимаю, что мы просто дополняли какие-то свои психологические травмы, полученные в семье, в семьях своих, идеально подходя друг к другу. Угу. То есть из всех людей я выбрала именно этого человека с теми же похожими травмами жизненными. И мы вот создали семью и зажили несчастливо, но долго.
Несчастливо, но долго. Вы сколько прожили вместе?
17 лет.
Ух,
да, в этом браке родилось двое детей. Мы, в общем-то, ну, это был большой кусок моей жизни. Мы расстались, когда мне было почти 40 лет.
Угу. Ну, прилично.
Да, это был первый брак мой.
Светлана, ну вот вы говорите, это было вот и страсть, и любовь, и слияние. Один друг без друга не могли дышать. Мне кажется, что очень многие женщины, девушки стремятся именно к такой любви. И это сейчас как бы принимается как любовь. Что в этом плохого?
Ну вот я хотела бы предостеречь всех девушек и женщин, что когда у них возникают такие отношения с партнерами, ну, женихами потенциальными, или там просто сейчас не очень часто сразу выходят замуж, как в мои времена, когда я теряю себя в этих отношениях, когда я не могу ни о чем другом говорить, кроме этого человека, не могу ни о чем другом думать, страдают все мои секторы жизни. То есть я плохо работаю, я плохо сплю, я забываю есть, я забываю там следить за собой. Я одержима этой страстью. Это не любовь.
Угу.
Это одержимость и психоз. И вот это первый звонок, на который должны обратить девушки и женщины, ищущие партнера. Если такие отношения возникают, то, мне кажется, они вряд ли закончатся чем-то хорошим, потому как партнер, если он не такой же, как был мой первый муж, он быстро устает от таких отношений. Это очень энергозатратно для обоих. И оба очень быстро выгорают, очень много вкладывают туда и начинают через какое-то время друг друга ненавидеть.
Я так понимаю, что у вас такая страсть была взаимная, да?
Да.
И при этом жили несчастливо.
Очень несчастливо.
А почему? Вроде бы как заинтересованность максимальная, кажется, да? В друге, да. Вроде как хочется осчастливить другого человека, а он хочет осчастливить
насильно,
тебя.
Насильно не бывает осчастливить другого человека.
И вот оно вроде как, он тебя хочет осчастливить, ты его, и вот же, как бы, что еще надо? И почему не?
Ну, сейчас я уже понимаю, что каждый из нас в этом браке получал то, чего ему не хватало. Например, я была очень неуверена в себе. Ну, у этого есть масса причин, но я не уверена была в своей физической какой-то красоте, в своих умственных способностях, в своих социальных способностях и так далее. И это позволяло моему мужу повышать свою самооценку за мой счет. Как вы понимаете, в этом процессе я себя не очень хорошо чувствовала. Я, конечно, тогда ничего не понимала. И сопротивлялась, это вызывало скандалы. У меня была модель родительской семьи с драками и всякими такими безобразными сценами, что я перенесла в свою семью. И когда я была очень недовольна, когда мой муж утверждался за счет меня, это все заканчивалось какими-то безобразными сценами. Я в свое время, будучи неуверенной в себе, все должна была контролировать. Финансы, куда пошел, сделал, не сделал и так далее, и так далее. А он был такой очень в какой-то степени инфантильный. Ему это очень подходило, что есть такая женщина, которая решает все его бытовые проблемы. Он очень быстро лег на диван, а меня это бесило. Ну, как вы думаете, мы могли быть счастливы?
Думаю, вряд ли.
Ну, вот это мы варились в этом вообще безобразии очень долго. И в этом варились наши дети, которые тоже получили очень много психологических травм.
Это я только хотела спросить, что, а что делали в это время дети, когда у вас там были страсти и выяснения отношений?
Ну, дети были каким-то элементом вот этих всех страстей. Мы любили пользоваться детьми как орудием, нанося друг другу раны. То есть вот я хотела бы, чтобы те девушки и женщины, которые испытывают такую вот болезненную страсть к своим будущим партнерам или настоящим, понимали, что это заканчивается изощренным безобразием жизни. То есть это такие изощренные формы нанесения друг другу ран, что это не просто ты дурак, а это прям, ну,
побольнее,
да? Причем так ощутимо побольнее, поживя много вместе. Мы знаем все слабые места друг друга, знаем, куда ударить, когда ударить, как сказать. И он, и я это знали. Ну, а дети – это тоже орудие было нанесения друг другу ран.
Ну, вы говорите, дети – орудие. А как это проявлялось? То есть в чем это выражалось?
Ну, банально, сыну, иди спать. Сынок, посмотри телевизор, я тебе разрешаю.
Угу.
И тут слово за слово. А сынок сидит на диване и вообще не понимает, что происходит. И он понимает, что он виноват в этой ситуации, когда мама и папа, которых он любит одинаково сильно, начинают друг друга обзывать, кричать и так далее. А мы, получается, деремся им.
Угу.
Ну, образно говоря, мы выбрали его как орудие нанесения друг другу ударов. Но это такой самый простой пример.
Но на детей это повлияло?
Безусловно. Причем это так странно. Мы расстались, когда дочери было 4 года, и на нее это повлияло не меньше, чем на сына, которому было 16.
Угу. Получается, вы через 17 лет у вас брака, брак заканчивается, и вы выходите замуж за второго мужчину, и он тоже становится, или же сразу он был алкоголиком?
Нет, он был алкоголиком. Я знала, что он алкоголик. Я знала очень много лет его, я знала все нюансы его алкоголизма, и я, в общем-то, не собиралась выходить замуж, тем более за него. Я очень долго к тому времени жила одна. Быт мой как-то устоялся и был более-менее организован. И это было спонтанное какое-то, случайное мое решение, хотя ничего случайного не бывает. Я это сейчас связываю с тем, что за год до этой женитьбы я разъехалась со своим сыном, который был в употреблении и который был предметом моей созависимости. Я стала жить одна очень далеко от него, практически прекратила с ним общаться, и у меня не стало предмета созависимости.
Угу.
И это был самый близкий, под рукой, не против. И я, ну, типа спонтанно и случайно.
Спонтанно нашла его.
Да, вот взяла его как бы мужья, и он был идеальным вообще объектом для приложения моих созависимых проявлений. Просто идеальным.
Светлана, вот термин созависимость, он, в принципе, знаком очень многим, да? Или, по крайней мере, на слуху. Но вот вы говорите, что он был идеальным, да, объектом, на котором проявлялась ваша созависимость. Что это значит? Вот можете как-то объяснить и более предметно, чтобы было понятно, что означает, как можно проявлять созависимость, точнее, в чем проявляется созависимость в отношениях с другим человеком?
Ну, я вообще не люблю называть созависимость болезнью. Мне кажется, что это какое-то психологическое расстройство, которых масса. И не только созависимость. И это расстройство личности, которая, в общем-то, недосформирована в каком-то очень раннем возрасте. И далее всю жизнь эта личность, если она не формирует себя самостоятельно, ну, то есть разными путями, ей необходима такая же примерно личность, которая дополнит ее, ну, вот как было в первом браке, которая создадут вдвоем одно целое, потому что каждый из них целым не является. Почему зависимые люди идеально подходят для созависимых отношений? Потому что они тоже нецелостны. Они удовлетворяют очень многие потребности людей с созависимыми расстройствами. Контроль. Пожалуйста, пьющий алкоголик – это идеальный объект для контроля. Преследование. Ненадежность, все время состояние какого-то адреналинового такого тревожного подъема.
Как на пороховой бочке.
Как на пороховой бочке, да. Ты все время ждешь, как пришел, как открывает, как закрывает, как стучит по подъезду, что в телефоне, кому что говорит. То есть ты все время занят.
Все время при деле.
Ты все время при деле. Если это нормальный человек, без зависимости, у которого своя жизнь, который готов с тобой строить нормальные, здоровые отношения, то что делаю я в этих отношениях, будучи созависимой? Я не могу его контролировать. Он здоровый, взрослый, целостный. Я не могу его преследовать. В общем-то, не за что, потому что он не алкоголик и не наркоман. Я не могу прислушивать, подслушивать, устраивать скандалы и так далее, и так далее. Поэтому зависимые и созависимые – это такие два пазла, которые складываются вообще в чудесную картину, ну, в кавычках, чудесную, и очень подходят друг другу.
То есть можно ли сказать, что у созависимости есть определенные как бы выгоды, да? Которые или потребности, что ли, человека, которые он компенсирует через вот эту созависимость свою?
Да, естественно. Это даже не выгоды, я бы сказала, это потребности, которые они дают, конечно, созависимому выгоды, но я бы не назвала это выгодами, потому что созависимые в этих отношениях страдают ничуть не меньше. Они находятся в каких-то очень тяжелых жизненных ситуациях, но в других ситуациях, других отношений они строить не могут.
Но видите, ваша история. Вы находились в тяжелых ситуациях, да, с первым мужем. Вы вышли. Потом, я так понимаю, была история с сыном. Оттуда тоже вышли и опять же себе взяли.
Но это подтверждает то, что созависимый человек может строить отношения с партнером. Нет партнера – с ребенком. Нет ребенка – с следующим партнером. Более того, он может подобные отношения строить с окружающими. Это могут быть подруги, которых мы контролируем, спасаем. Это могут быть сотрудники, за которых мы делаем работу. Это все время какая-то деятельность, направленная на внешнее и совершенное забывание себя вот внутренним.
Я хочу задать один вопрос. Дорогие друзья, я, кстати, прошу вас, вы можете писать комментарии под стримом на странице Facebook, на моей странице Любовь Гасанова, на странице Радио М, задавать ваши вопросы, писать, возможно, у вас было что-то похожее, и как вы справились со своими проблемами жизненными, что-то, может быть, помогло вам измениться. Это будет поддержкой, я думаю, для всех участников разговора и всех, кто сейчас нас слушает. Светлана, я как-то в нашем разговоре обратила внимание на одну фразу. Вы сказали, что со мной нельзя было не пить. Что вы делали такого, что, что ли, не могу сказать слово провоцировало или, может быть, скорее поощряло зависимость ваших мужчин от алкоголя?
Ну, я уже вкратце об этом говорила только что, но я хотела бы развернуть эту тему. Совместная жизнь созависимого и зависимого – это действительно пороховая бочка. Это очень большое напряжение. Это очень большое количество энергии и ресурсов, которые созависимый особенно вкидывает в эти отношения. У зависимого есть простой способ не напрягаться.
Ну, идеальный вариант.
Да, чем больше я создаю...
По-моему, мы многие к этому стремимся.
Да, чем больше я создаю вот этот клубок скандалов, разборок, выяснений отношений, претензий и так далее, тем больше нарастает тревожно какое-то поле в отношениях, в семье, в доме. Человек, будучи зависим, он выбирает самый прямой способ уйти от этого. Пойти начать пить. И я вам скажу, что я заметила, что мой муж второй, последние 2 года нашей жизни, он не пил. И мне все время хотелось с ним ругаться. И в какой-то момент я поняла, что я провоцирую скандалы, чтобы вернуться к тем обычным моделям поведения, которые мне привычны, и в которых я себя чувствую, как в комнатных тапках, которых мне не надо напрягаться, они прям отработаны до автоматизма на уровне нейронных каких-то связей. И это большого труда стоило не провоцировать скандалы. Поэтому без алкоголя, тем более зависимый, жить со мной, созависимой, ну, это крайне сложно. Это не, ну, это бессознательно все. Это не то, что я специально это делаю. Ну, так было.
То есть такая плотная связь конкретная.
Да, да, это такая связь, которая, в общем-то, несет какие-то вторичные выгоды обоим.
Мы продолжим наш разговор буквально через несколько секунд. Оставайтесь с нами.
Долучайся до прямого ефіру. Пиши у наш вайбер або телеграм 099-228-2808. Телефонуй до студії 0800-30-14-13 або коментуй під стрімом на нашій офіційній сторінці у Фейсбук або Ютюб. Радіо М. Кожен слухач – це наш співведучий.
Это программа «Иисус дал Бог женщину», и сегодня мы говорим о созависимости, зависимости, и вообще мы говорим о личной истории Светланы Погореловой. Сейчас Светлана консультант-аддиктолог и помогает женщинам освободиться от созависимости, обрести себя, наверное, да?
Ну да.
Стать вот этим целым, о котором вы говорили первую часть нашей программы. Светлана, вот интересный парадокс я наблюдаю в отношениях между зависимыми и созависимыми. И вы об этом говорили, что у вас был комплекс, да, неполноценности или низкая самооценка, при том, что вы выполняли довольно много всего. Да? То есть вы там контролировали финансы, вы работали, вы контролировали мужа, как-то там заботились о детях и... Как объяснить этот парадокс? Вот вы для себя как-то могли, понимали, объясняли, почему на фоне того, что у вас, в принципе, много было достижений, да, и в ваших руках был вот этот контроль, при этом вы чувствовали, ну, не очень большую свою ценность, то есть низкая самооценка?
Ну, я должна сказать, что о своей низкой самооценке я не подозревала.
Угу.
У меня был такой дисбаланс в этом плане. С одной стороны, я себя считала чуть ли не Богом, которая может решить любые проблемы, заработать любое количество денег, построить дом, сделать ремонт. Ну, короче, все, чего я в жизни делала, мне казалось, что нет пределов досягаемым. А с другой стороны, особенно это очень обострилось, когда случилось несчастье с сыном, я потерпела крах, и я впала в другую крайность, что я плохая, я не мать, я не сумела, я не справилась, все пошло прахом и так далее, и так далее. Это очень свойственно людям с созависимым расстройством, вот этот дисбаланс оценки собственного «я». Я или Бог, или где-то валяюсь под плинтусом, вообще себя раздавить, раскатать, самобичевание и все оттуда вытекающее. А какого-то среднего отношения к себе у меня никогда не было. И поэтому это имело такие очень эмоциональные окраски все. И только сейчас, вот стоя на пути выздоровления, я очень надеюсь, что я выздоравливаю от этого, я понимаю, что я и не Бог, и не под плинтусом. Что я могу быть хорошей и плохой, что я могу ошибаться, что я могу врать. Но главное, чтобы я это понимала, что я могу делать какие-то поступки не очень мне понятные и приятные, но исправить их или сказать честно о том, что я думаю. Поэтому самое главное вот в том вопросе, что вы задали, это вообще отсутствие самооценки. То есть я не понимаю, кто я. Вот в те времена я не понимаю, то ли я Бог, то ли я под плинтусом. Сегодня я такая, завтра я такая. Это особенность людей с вот этим расстройством. Ничего не понимать о себе. Вот мне сказали, что ты молодец. Я думаю, что я молодец. Мне сказали, что ты такое вот творишь. Все, я уже плохая. А о себе я ничего, собственно говоря, не сказать, не подумать про себя я не могу. И, собственно говоря, первый брак мой распался, когда у меня повысилась самооценка в финансовом плане. Стала очень много зарабатывать денег. Ну, это были 90-е годы, так случилось. И я вдруг поняла, что я могу расстаться с этим человеком. Мне было очень страшно, но это получилось. Если бы не было этой финансовой мощи, так сказать, я вряд ли бы смогла до сих пор.
А чувство вины было у вас? Я думаю, что вот особенно то, что вы говорите, что у сына началась эта проблема, да, с наркотической зависимостью. У очень многих женщин по этому поводу чувство вины.
Да, безусловно, чувство вины у меня было. Причем, ну, первое чувство вины – я плохая мама, я недодала, недолюбила, недоколыхала, недонянчила, занималась чем угодно, не им. То есть, ну, это чувство вины было каким-то таким глобальным, всепоглощающим и уничтожающим. Потом к чувству вины примешивается чувство стыда. Перед окружающим меня мама очень долго не знала об этой проблеме, и она уже узнала, когда скрывать нельзя было, даже моя родная мама. Не говоря уже о близких, потому что мне было стыдно, мне было... И тут даже не стыд, что скажут люди, а стыд, что я не справилась.
Угу.
То есть вот вина и стыд за то, что я себя позиционировала все время хорошей мамой, на самом деле я оказалась не очень хорошей мамой. Я сейчас понимаю, что это все не так. И чувство вины у меня значительно сейчас меньше по отношению к своим детям и вообще к прошедшей жизни. Но вот в те времена, когда все это начиналось, оно было огромным.
А что вы с ним делали, с этими чувствами, чувством вины и стыда? Как вы с этим справлялись тогда?
Вы знаете, любовь, есть такая особенность у созависимых – это отсутствие эмоций.
Угу.
Это настолько все больно, тяжело и невыносимо выдержать, что эмоции постепенно начинают закрываться и умирать. Я когда первый раз пришла на психотерапию к Ирине Викторовне Ромашкан, она мне потом вспоминала, что в дверь зашла бронзовая баба. То есть у меня было маскообразное лицо. Я редко смеялась, я редко проявляла свои эмоции. То есть это такая полная безэмоциональность как способ защиты. Потому что выдержать, ну, вот этот накал негатива внутреннего – это невозможно. Ну, люди очень, я увидела очень много людей, которые сходили с ума. Ну, то есть у которых потоньше психика, у которых поменьше ресурсов, которые обращаются к психиатрам, лежат в психоневрологических диспансерах, пьют различные психиатрические препараты. Ну, я ушла в работу и заморозилась. Это вот называется заморозка чувств, это так, чтобы понятно было. Ну, и в этом состоянии находилась очень долго.
Тяжело было размораживаться?
Да, это было как-то, во-первых, я этого ничего не понимала. Я когда начала понимать, я вообще... Ну, я очень хорошо помню этот момент, когда я первый раз плакала от счастья за многие десятки лет. Я пошла на чудесный спектакль «Одероговцы» и Виктор Шендерович приезжал в Киев, в Октябрьском дворце. Была зима, шел снег, елка на Крещатии, на Майдане. Я вышла с этой пьесы, такая воодушевленная, и стояла, рыдала. Я испытывала те чувства, которых я не испытывала десятки лет. Я даже не знала, что их можно испытывать. Я уже забыла об этом. И с этого момента, такой был переломный момент, с этого момента я как-то, ну, стала чувствовать. Я не могу сказать, что я полностью разморозилась, но чувства у меня появились, я очень рада этому. Жизнь моя вообще стала по-другому благодаря этому.
Да, без чувств, в принципе,
нет человека.
Жизнь пресноватая, мягко говоря.
Да.
Светлана, как ваши, как наркотики повлияли на ваши отношения с сыном? Потому что вот если это муж, ну вроде как от него можно отказаться, развестись и сказать «до свидания, я тебя не знаю». Но сын — это же сын, и вроде как сложно выйти из этих отношений. Это как бы... Как повлияло это на вас? Как развивались ваши отношения с сыном?
Ну, у меня была такая, в общем-то, обычная среднестатистическая история в этом плане. Я в то время, долгое время, не в то время, а перед этим, там, у меня первая специальность медицинская, я очень много лет работала в наркологии с наркоманами и алкоголиками.
Ничего себе.
При этом, когда сын начал употреблять наркотики, я примерно лет 8 или 10 находилась в таком отрицании, что я себе рассказала сказку, что это все неправда.
Угу.
То есть сначала я была в отрицании. Проблемы, то есть я пыталась его устраивать на работу, какие-то интересы, отношения, какие-то девочки. Я как-то контролировала это все и так далее. Эти отношения были такая череда разочарований, взлетов и подъемов. И падение, потому что сегодня он пошел на работу к моему знакомому, вроде все хорошо, его хвалят. А завтра он украл там что-то, и его уволили, и я, короче, вся в разочаровании. И почему-то обвиняю этого знакомого, который взял его на работу. То есть отрицание — это было мое все очень долго. Пока это уже не приобрело какие-то чудовищные формы. И дальше это были отношения не с моим сыном, а отношения с веществом, которое он употреблял. Потому что зависимые люди — это, в общем-то, употребляющие. Это не совсем те люди, которыми не являются в действительности. Они очень сильно подвластны веществу, очень сильно меняется их поведение, их моральные устои и так далее. Поэтому отношения, естественно, были плохими. Я воевала, я боролась. Я, естественно, думала, что я Бог, и я могу все победить. Даже зависимость сына. И очень долго я в этой галлюцинации находилась. Я считала, что вот этот трип-центр, вот этот психиатр, вот этот психолог, вот эта работа, эта девочка, они его вылечат, и все будет хорошо.
Но то есть это не помогло.
Нет. То есть у нас была война.
Я вам, кстати, очень благодарна за вот эту важную, на мой взгляд, ремарку относительно того, что с определенного момента начались ваши отношения уже не с сыном, а с веществом, от которого он зависит. Мне кажется, это для многих, ну, как бы, что ли, снимает напряжение какое-то, или, опять же, чувство вины.
Не знаю, ну да, кажется, это понимаете, очень я видела людей, у которых дети, мужья, ну это разрушенные веществом личности, в которых нет уже ничего от того, что было в начале. А они продолжают, ну мамы, жены, общаться с ними так, вроде бы не было 20 лет употребления. И это, знаете, разговор глухого с ним. То есть перед ним стоит совершенно другой человек, который деградировал даже умственно, потому что вещества они не добавляют каких-то когнитивных функций. А мама все равно продолжает с ним разговаривать, вроде ему 16 лет. И он тот мальчик, которого она любила, или иногда она его позиционирует как мальчика, который только вышел с садика.
Хотя ему
40. Да. И рассказывает, мы пошли, мы полечились, мы сходили, и вот это мы вот
полежали
слияние.
Полежали в реабилитационном центре.
Да, 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 и нам там сказали и так далее. Поэтому очень важно, если вы знаете точно, что ваш близкий употребляет психоактивные вещества, важно понимать, что он все время находится в измененном сознании. Это все равно, что с сумасшедшим в сумасшедшем доме говорить о политике или решать какие-то математические задачи. Это не придет никому в голову. А зависимый, у которого полностью изменена картина мира, многие родственники разговаривают как совершенно трезвым и здоровым человеком.
Взывая к сознанию, которое изменено.
То есть это какой-то замкнутый круг.
Светлана, а с чего началось ваше выздоровление? Как так? Вот вы в принципе, вы уже были опытным человеком, который живет вот таких, драйвовый вряд ли это сложно назвать, не очень подходящее слово.
Трагических,
да, я бы сказала. В экстремальных очень условиях, да, и у вас опыт достаточно большой. Что побудило? Почему вы вдруг начали искать что-то другое, какие-то другие варианты? Как произошел у вас вот этот переломный момент, когда жизнь стала немножко меняться?
Я уже говорила о том, что наши отношения с сыном напоминали войну, которая длилась очень долго, лет 10 так точно, если не больше. Я воевала с его зависимостью, а он воевал с веществом. То есть у него были, как обычно, у наркоманов розовый период, все прекрасно, чудесно. Потом какие-то начинались социальные проблемы, потом начинались какие-то более сложные социальные проблемы. И наступил такой момент, когда мы оба упали на этом поле битвы, причем одновременно. У него закончились ресурсы все – здоровье, деньги, возможности, друзья. У наркоманов наступает такой момент, когда они никому не нужны, когда им очень плохо физически, когда они не могут заработать деньги на наркотики или алкоголь, и когда все окружающие отказываются им помогать. И тогда, не всегда, но иногда, зависимые начинают двигаться в другом направлении. У него был такой момент, а у меня был момент, когда я исчерпала все свои ресурсы. То есть у меня уже не было денег на реабилитационный центр, у меня не было сил ни физических, ни психологических, никаких. И он уехал в реабилитационный центр сам, а я осталась в Киеве в каком-то вообще состояние безумия, в котором жить было невозможно. И что делать, я не знала. И случайно, опять же, ничего случайного не бывает, я попала на школу родственников для зависимых.
Угу.
Родственников зависимых. И вдруг увидела всю картину своей жизни с другой стороны. Она меня потрясла, эта картина. Я с содержимостью, со зависимой женщины начала выздоравливать.
Со страстью, да.
Со страстью, да. То есть я начала искать какие-то курсы, лекции, группы, психотерапевтов, сообщества. Я вообще сейчас, когда вспоминаю об этом времени, это было почти 5 лет назад, откуда у меня брались силы? Вот силы уже выздоравливать сына исчерпались, а силы выздоравливать самой вдруг появились. Я работала тогда на 3 работах, и каждый вечер я куда-то шла выздоравливать. И, в общем-то, всем известен такой закон, что сила действия равна силе противодействия. Я с таким упорством шла к выздоровлению, что выздоровление пошло мне навстречу.
И это радует.
И это радует. Причем это были вообще разные какие-то вещи. Как-то все это было разрознено по городу. Я тоже случайно попала в школу катехизации. Я очень благодарна вообще Богу за то, что я туда попала, потому что это очень изменило многое в моей жизни. И этот процесс как-то стал обрастать какими-то людьми, какими-то сообществами, терапевтическими группами, психотерапевтом, который вот прям был мне, вот он встретился на моем пути. Это была, кстати, Ирина Викторовна, и он, и она прям, ну вот, она была то, что мне надо было в этот момент. То есть, когда я начала двигаться, не спасать сына, а в другую сторону, все как-то начало складываться удивительным образом.
А в чем проявляется выздоровление? Вот что изменилось с того момента, как вы начали выздоравливать?
Все.
Что сейчас у вас? Ну все, это ж, конечно, понятно, но можете поконкретнее.
Ну я, кстати, не замечала.
Что внутри вас изменилось или что вокруг вас изменилось?
Ну я начну с вокруг, когда прошло 3 года. С момента вот этого движения навстречу выздоровления я как-то приехала с отпуска, пошла на группу анонимных родственников наркоманов. И там была какая-то тема достижения в программе или что-то такое. И я вдруг поняла, что я за эти 3 года ушла с нелюбимой работы, получила новую специальность. У меня трезвый сын, у меня трезвый муж.
Как-то то есть они не употребляют?
Нет.
Да?
Моя дочь, которая жила в таких очень болезненных отношениях с зависимым парнем, ушла от него и начала делать карьеру, и тоже как-то строить свою жизнь. То есть кардинально все изменилось.
За 3 года?
За 3 года, причем я это как-то так постепенно, что я этого даже не замечала. Внутренне у меня, конечно, идет до сих пор процесс, и я думаю, что сказать, что я выздоровела, это очень сильно преувеличить, но я стала по-другому относиться к себе, я стала себя больше любить, я стала терпимее относиться к людям, я перестала по возможности врать. То есть, если я вру, я прям чувствую, что я вру. И я стараюсь быть максимально искренней и в отношениях, и в словах, и в делах. Вот. Ну и вообще мое мировоззрение очень сильно, мироощущение поменялось в лучшую сторону. Потому что раньше это было, конечно, просто катастрофа.
Вы стали чувствовать вот то, о
чем
вы говорили.
Да, я стала чувствовать, тоже. И это наполнило мою жизнь какими-то вообще фантастическими красками. Я когда выезжаю куда-то на природу и вижу вот листья, солнце, море, речку, я испытываю чувства. Я раньше их не испытывала. Я понимала, что это красиво, но понимать умом и чувствовать это очень разные вещи.
Можно даже понимать, что в этой ситуации обычно люди радуются, но
да,
не чувствуют эту радость.
Именно так.
Светлана, ну на самом деле это вот фантастические такие перемены. Получается, что за 3 года, когда вы начали свой путь выздоровления, да, путь к себе, можно так сказать, да, у вас поменялось то, что вы не могли изменить годами.
Да.
Прилагая при этом прям вообще колоссальные усилия.
Это правда. Но это то, что есть, действительно, я не преувеличиваю, не вру. Я не могу сказать, что у меня нет каких-то возвратов назад, что я время от времени не веду себя так, как раньше. Чудес на свете не бывает. Но я сейчас понимаю, когда это происходит. Я иногда даже понимаю, от чего это происходит. Я могу это проанализировать и жить дальше, и вести себя по-другому, и строить другие отношения с людьми.
То есть появляется выбор. Да,
да.
Как действовать и что делать.
Да.
Но у нас есть комментарий, Лена пишет: «Слушай, так много замечаю в себе, себя, так много замечаю себя». Я думаю, что тема и вообще ваша история, и то, о чем вы рассказываете, очень многим откликается. не знаю, по какой такой причине, потому что большинство женщин, они контролирующие, им кажется, что они могут спасти, и вообще тучи разведут руками, и сейчас все изменится. А слушая вас, я понимаю, что единственный способ, наверное, изменить что-то вовне, это начать менять внутри себя.
Ну да. Ну, сейчас, мне кажется, что это очевидно.
Да.
Потому что мы не можем контролировать другого человека, он другой. Это другая личность, другой образ мыслей, другая жизнь, другая психология, все другое. Мы можем просто жить рядом и вступить в какие-то отношения партнерские. Когда я пыталась изменить окружающих, я находилась в какой-то иллюзии. Это невозможно. Изменить окружающих невозможно. Можно какой-то, ну, пример своей жизни показать, и при этом окружающие или близкие, живущие вместе, они могут последовать вашему примеру, а могут и не последовать. Это не от меня зависит. Но если я меняю себя, ну, я, в общем-то, меняю. Это подвластно мне. Я меняю то, что я могу изменить. Когда я пытаюсь поменять других, это бесплодные попытки, которые ни к чему не приводят. Потому что сила действия равна силе противодействия. Чем больше я меняю человека, тем чаще всего он будет делать, особенно, ну, мне так кажется, мужчины делают все назло.
Сопротивление, оказывается.
Да. Потому что, ну, это удар по их самолюбию. Они считают, в общем-то, и, наверное, правильно, что они главные в семье.
Как минимум, что они взрослые.
Ну да, что они взрослые. А когда я начинаю рассказывать «одень тапки, одень шапку» и так далее. «Сними шапку, сними тапки», то он себя чувствует маленьким мальчиком, и, естественно, он будет сопротивляться. Ну, это такие банальные примеры. Но это касается... но это касается многого, и такие посылы приемлемы там, к пятилетнему мальчику, а не к взрослому мужчине.
Светлана, у нас практически не остается времени. Я бы хотела спросить, что вы можете порекомендовать, буквально там в двух словах, что... С чего начать или что делать женщинам, которые вот сейчас слушают и понимают, что им нужны вот эти перемены? Нужно что-то делать и начинать это с себя. Что им делать? Какие первые шаги они могут предпринять?
Ну, первые шаги – это проанализировать ситуацию, принять свое бессилие в этой ситуации и искать помощи для людей с созависимым расстройством. Большая сложность – это попросить о помощи. Так как у меня существуют галлюцинации, что я богиня, и что я могу все, то просить о помощи мне очень тяжело. Мне до сих пор тяжело просить о помощи. Это правда. Когда человек понимает, что все, что он делает, приводит к одному и тому же результату, то, наверное, надо начать действовать по-другому. И вот это осознание, что действовать надо по-другому – открывает ворота к выздоровлению. Можно искать. Сейчас есть масса всяких ресурсов, которые для каждого свои. В свое время мне приходилось тратить очень много сил, энергии и времени для того, чтобы получать эту помощь в разных концах города. Сейчас есть Академия независимости, которую мы организовали с Ириной Викторовной, в которой я работаю, в которой эти все ресурсы собраны вместе. То есть можно получить и образовательную часть, и терапевтическую, и группы поддержки, ну и так далее.
И, насколько я знаю, можно и очно, и онлайн.
Да, то есть мы, в общем-то, максимализировали помощь для тех, кто в Киеве, кто не в Киеве, кто может приехать, кто не может приехать. И первое время... Вот на чем я хотела особенно остановиться. Многим людям, которые пришли для того, чтобы получить помощь, все это кажется каким-то бредом. Потому что проблема-то у него, а не у меня. И я вот прям, не давая советов, хотела бы рекомендовать просто походить. Вот наступает такой момент, я это видела, когда люди сидят с таким вот бронзовым лицом, как у меня, и смотрят на это все, как на какое-то шоу. А потом через какой-то месяц человек начинает проникаться, понимать и доступным становится для получения помощи.
Спасибо вам большое. Я хочу нас напомнить, что сегодня у нас была в гостях Светлана Погорелова, консультант-аддиктолог, женщина, которая прошла достаточно непростой путь, и чей пример, я надеюсь, вдохновил сейчас многих. Как минимум рассказала о том, что перемены возможны, и начинать имеет смысл с себя. Ресурсы есть для этого у всех. Ищите помощи, поддержки, и я уверена, что все получится. Это была программа «И создал Бог женщину». Услышимся на следующей неделе. Пока-пока.
Все, що потрібно жінці для щастя, в передачі «І створив Бог жінку» з ведучою Любов Гасановою щосереди о 13:00 на Радіо М.